Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», у микрофона Илона Агаджанова, и сегодня наша программа «Здоровье – это твое право» выходит в новом формате, еще более полезном и актуальном. Говорить будем о последствиях самоизоляции, которая завершилась уже на Ставрополье, о последствиях не для экономики, а для людей. За эти два с лишним месяца наше психическое здоровье, а может даже и физическое, заметно пошатнулось. В нашу редакцию поступают десятки вопросов по этому поводу. Наши слушатели, которые всегда дают обратную связь на происходящее события. Пишут и звонят нам, многие просто не знают, как вернуться к прежней жизни. Как же войти в эту нашу новую, старую жизнь? В этом нам помогут разобраться врач-эндокринолог Марина Корслеева. Марина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Универсальный психолог Станислав Макаренков.
Здравствуйте.
Врач-диетолог Иван Самсонюк.
Добрый день.
Если вы хотите об этом поговорить, звоните на бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp по номеру 8 905 462 400. Вот очевидно, что выход из самоизоляции оказался не меньшим стрессом, чем сама самоизоляция. Понятно, что есть трудности, которых не избежать, но есть ли возможность смягчить удар? Станислав, что нужно сделать вот первым делом, как выйти из самоизоляции?
Ну, прежде всего, я бы хотел выразить сочувствие тем, кто пострадал от коронавируса, и поздравить тех, кто с ним справился. Я буду опираться на свой опыт, так как наблюдал за собой на этой самоизоляции. Значит, что я делал? Я, во-первых, следовал всем предписаниям госорганов, медицины и все остальное. То есть одевал маски, прыскался, держал дистанцию и так далее. И использовал эту возможность для переосмысления и так далее. Когда дали возможность уже все это снимать, естественно, я не делал этого резко. То есть все равно страх какой-то был, и он оправданный, потому что мы не первый раз сталкиваемся с тем, что можем заразиться. Это всегда есть. Медики постоянно находятся в этом режиме. Я тоже летаю очень много на самолетах, там международные туры. Мы всегда это держим у себя. Это нам известная история. Поэтому я начал это делать постепенно, прислушиваясь к себе, к своей интуиции, наблюдая за происходящим. То есть если я вижу, что человек не хочет со мной контактировать, я позволяю ему это делать, это нормально, то есть держу дистанцию. Если человек готов, я смотрю на его состояние. То есть если он мне вызывает какое-то подозрение, я не стесняюсь, держу дистанцию или прошу отодвинуться, ну, по-доброму, это нормально. Вот. И когда я снимал, допустим, маску, я просто наблюдал за собой. То есть раньше я носил маску в помещениях общественного пользования. Я, допустим, первый раз я спустился по подъезду без маски. Я слышал кучу каких-то запахов, меня это начало немножко там настораживать, пугать и так далее. Но я просто это все принимал, наблюдал за своей реакцией эмоциональной. И ну, вот один раз я это сделал за день, и потом посмотрел, а что-то со мной изменилось. Померил температуру, прислушался к своему внутреннему состоянию, удостоверился, что ничего не случилось, кроме того, что я просто разволновался, да, потому что сразу новые какие-то обстоятельства, как будто в другой мир попал. Вот. И так постепенно я начал потихонечку в тех местах, где я чувствовал безопасность, я начал потихоньку снимать маску. В какой-то момент я отказался от постоянного мытья рук, потому что, на мой взгляд, это тоже не есть хорошо, все время смывать вот что-то ценное, полезное. То есть я как-то с этой стороны посмотрел. И потихонечку я начал общаться с теми людьми на более короткой дистанции, с теми, которые готовы и вызывают у меня доверие. В общем, полагаться нужно на здравый смысл, интуицию, предписания медицинских и государственных органов. Ну, вот. И буквально вчера я гулял по парку, вот у нас в парке Победы, огромное количество людей прекрасно общаются друг с другом, взаимодействуют, и я не увидел каких-то патологических, врачи справились, мне кажется, великолепно. Все, кто болеет, они сидят дома, я так понимаю, тоже. В общем, бережно друг к другу нужно относиться и с уважением к дистанции, ну, как обычно.
Спасибо. Марина Васильевна, вот все-таки, если говорить о том, что мы возвращаемся в прежний ритм, прежняя активность, здесь важно восстановить, наверное, свой режим сна, питания. Вот вы нам подскажите, вот как нужно питаться, да, чтобы это было нашим первым помощником. То есть пища была нашим помощником, а не наоборот, утяжеляла нашу жизнь.
Можно я вот в продолжении хотела бы сказать, что меня настораживает большое количество людей в парках все равно, несмотря на то, что у нас как-то ограничения снимаются постепенно, но все-таки надо отметить, что статистика, и вы, наверное, тоже читаете на сайте губернатора, что количество и смертей, и количество вновь выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией растет. Поэтому вот хотелось бы все-таки предупредить о самоизоляции все-таки тем, кому это предписано, о средствах индивидуальной защиты, и все-таки держаться на дистанции нам необходимо некоторое время. И вот как врач мне бы хотелось об это, с этого начать. Но если говорить о том, о правильном питании, то, вы знаете, правильно питаться нужно всегда. А в период самоизоляции... Конечно, люди сидели дома в ограниченном пространстве, и был большой доступ к холодильнику, да, и от безделья, в конце концов, люди могли позволять себе многое. Конечно, более дисциплинированные, те, которые изначально и до самоизоляции следили за своим питанием, за своим весом, я думаю, что они это продолжали делать. Вы знаете, вот эксперты Всемирной организации здравоохранения даже предписывали... давали кое-какие рекомендации по этому поводу, начиная с того, какие продукты нужно покупать. Это должны быть свежие продукты, если свежезамороженные фрукты, например, там, то не надо, начиная вот с тех моментов психологических, не надо закупать в магазинах все, что лежит на полке, гречку в том числе, то есть вот этой паники, которая начинается, с чего начинали мы, да, вот в начале... карантина. Вот. И далее дальше по питанию. Я могу подробнее, конечно, дальше рассказывать, начиная с того, как мы должны ограничивать, диетолог мне будет помогать, значит, ограничивать соль до 5 грамм в сутки. И в период самоизоляции, опять-таки, мы питаемся большим количеством консервных продуктов иногда, в которых очень много соли. То есть нужно будет последить именно за потреблением соли. Соответственно, пить нужно негазированные напитки, тем более ненавистные мне грушевые напитки, сладкие, сахаросодержащие, да, однозначно. Вот, и пить нужно обычную воду. То есть вот это, с чего мы начинаем. Большое, достаточное количество жидкости потребляем. Ну, естественно, учитывая сопутствующие заболевания, там, где нельзя этого делать, то значит нельзя. И далее ограничиваем соль, потребление соли, следим за содержанием соли в продуктах. Употребляем в пищу большое количество овощей, фруктов. Желательно, еще раз повторюсь, что это были свежие фрукты и овощи, но если вот период самоизоляции, конечно, приходилось использовать, ну пусть это будут замороженные фрукты и овощи. Далее, это потребление достаточного количества клетчатки, что улучшает состояние пищеварительной системы и адсорбирует все негативные токсины, которые попадают в наш организм. Вот, и вот такие общие рекомендации по потреблению мяса, рыбы, нежирных сортов, естественно, с низким процентом жирности, то есть достаточного количества белка в рационе. И еще раз повторюсь, это мясо, это птица нежирная, это яйца, вот, то есть высокобелковое питание, вот, наряду с потреблением вот, продуктов, овощей и фруктов.
Марина Васильевна.
Процент жирности продуктов, конечно, мы оцениваем однозначно, это самое тоже важное. И молочная продукция, которую мы покупаем, мы тоже должны обязательно смотреть за процентом жирности этих продуктов и потреблять в меньших количествах.
Ну вот, Марина Васильевна, рекомендации понятны, но это то, что мы сможем сделать уже сейчас. Да? Ну вот, Иван, немножко о последствиях, да, как для здоровья вот самоизоляция. Вы как диетолог, вот какие ведь итого? Прошло 2,5 месяца вот такой жизни, объедание, переедание.
Понял. Как диетолог могу сказать, что самоизоляция повлияла, ну, так скажем, на фундамент диетологии, если говорить о регуляции веса, а фундаментом является баланс потребления и трат энергии. Соответственно, гиподинамия, которая привела к тому, что траты снизились, а рацион привычный, в общем-то, остался, энергия не может просто так куда-то испариться, да, соответственно, она откладывается в виде жировых, увеличения объема жировых клеток и так далее. То есть, по сути, с точки зрения диетологии, самоизоляция привела к росту веса избыточному. Если кто-то занимался дома, если кто-то себя контролировал, физически был активен все равно, даже в домашних условиях, конечно, это не страшно.
Ну, это на несколько дней было, то есть ты такой, я буду заниматься спортом. Ну,
часто
это...
такое бывает, да. Вот, потом пыл угасает, конечно, и просто набирается немножко пару килограмм. Не думаю, что 3 месяца это критично для, опять же, здорового человека до самоизоляции, да, эти килограммы, в общем-то, можно легко скинуть. А если люди были уже с избыточным весом к моменту самоизоляции, конечно, это может усугубить и инсулинорезистентность, это может быть в дальнейшем и сахарный диабет. Ну, в общем, все последствия, к которым ведет избыточный вес, они, в общем-то, во всей красе могут проявиться, если оставить это как привычку, потому что 21 день нам нужен для формирования привычки, а тут мы 3 месяца просидели дома, сейчас вроде можно выходить, а все, уже не хочется. Ну, уже
а зачем мне выходить, если у меня новая привычка переедать?
Да. Соответственно, и инсоляция уменьшилась, да, дефицит витамина D и так, который существует очень часто, тоже усугубился, ухудшилось настроение, но это уже вот к психологам.
Да, мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Партнер программы ООО «Инвитро Ставрополье» – крупнейшая частная медицинская компания в России. Здоровье, здоровье – это твое право. Твое право.
Продолжаем говорить о том, как, выходя из самоизоляции, не выйти из себя. Помогают нам в этом врач-эндокринолог Марина Карслиева, универсальный психолог Станислав Макаренков и врач-диетолог Иван Самсонюк. Станислав, вот лично мое наблюдение, люди сейчас стали более агрессивными, воспринимают друг друга как некую угрозу. Вот, например, как это происходит. Вот кто-то сидел дома, кто-то был на удаленке. Вот люди разделились на 2 таких клана. Одни считают там, ой, вы вот дома сидели, ничего не делали, ну да, не понимая, что на самом деле люди сидели в стрессе, да, в каких-то своих печалях, а другие работали, а те, кто сидели дома, воспринимают тех, кто работал, как угрозу. То есть вот вы все время здесь были, может быть, вы больны. Как воспринимать это, как на это реагировать?
Угу. Ну, здесь я дам общую рекомендацию, а потом как бы в частности. Общая рекомендация – относитесь к окружающим так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам.
Но это не вы придумали.
Да, это не я придумал. Но как ее выполнить, эту рекомендацию, вот здесь я расскажу, как я это делаю. То есть первое, мы должны, если по отношению к нам идет какая-либо агрессия, неважно по какой причине, просто мы должны защититься, то бишь спрятаться, уклониться в первую очередь, то есть защитить себя, своих близких. Спастись. А потом уже, когда мы находимся в безопасной точке, в безопасной зоне, понять причину происходящего, то бишь, если я являюсь причиной, то, соответственно, сделать действия навстречу, чтобы исправить как-то, отрегулировать, возможно, ну, даже змея она шипит, защищая свое гнездо, да, то есть, и когда мы понимаем, что мы прошли какую-то границу чужую, то надо ее восстановить, извиниться.
Ну, Станислав, это вот, например, если я работала, и вот ребята выходят из удаленки, я им говорю, что на самом деле я не гуляла, я на работу и домой, то есть не воспринимайте меня, я не нарушала самоизоляцию. Это вот такое что-то?
Ну, если говорить про корпоративную какую-то культуру, то есть здесь правила. То есть у вас есть правила, которые установило руководство, их нужно соблюдать. Если к вам пристают, вы соблюдаете, но все равно кто-то к вам пристает, потому что у него там плохое настроение или еще что-то, можно попросить человека, ну, попросить это перестать делать, потому что вам это неприятно. Если же человек не понимает, есть вышестоящее руководство, которое, ну, в общем-то, уполномочено и умеет решать такие вопросы, можно предупредить, что давай прекратим этот конфликт, если это не поможет, я буду вынужден обратиться к вышестоящему руководству. И если человек не понимает, просто по-доброму прийти к руководству, попросить помощи, разобраться в ситуации. И руководитель, соответственно, сможет найти решение.
Мария, у нас телефонный звонок, с нами на связи. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос будет к диетологу. Может ли он подсказать вообще, насколько эффективная диета, вот 16-8 есть, да? 8 часов мы кушаем, 16 мы не кушаем. Поможет ли она как-то эффективно сбросить вес, потому что действительно за самоизоляцию режим абсолютно нарушился. И, ну, будет, допустим, эффект минус 10 килограмм. Если эта диета неэффективна, то какую он порекомендует? И вопрос у меня еще такой по анализам. Может быть, что-то на гормоны? Можем ли мы, ну, может ли человек как-то комплексно, применяя диету еще плюс дав анализы какие-то, сделать определенный вывод, что ему больше подойдет?
Итак,
Мария, начать. Да, спасибо, Иван отвечает.
Ну, по поводу анализов сразу короткий ответ. Это, пожалуйста, к эндокринологу, Мария Васильевна. Я думаю, что тут с анализами, с гормонами она быстро разберется. А по поводу диеты 16-8, сейчас это очень популярно, называют это интервальное голодание. В общем-то, диета направлена на точечно снижение инсулинорезистентности. То есть, если вы человек с избыточной массой тела, где действительно уже по анализам подтверждено, что у вас есть инсулинорезистентность какая-то, то тогда да, она может вам помочь. Если же у вас избыточная масса тела, по анализам все в порядке, намного проще будет взять просто рациональное питание за основу. Поскольку каждый раз, когда вы приступаете к какой-либо диете, вы всегда должны задать себе вопрос, а смогу ли я так питаться всю жизнь? Или несколько лет, да. Если 16-8, вы через месяц уже понимаете, что ваши силы иссякли, вам тяжело терпеть эти 16 часов, у вас плохое самочувствие и так далее, то это, конечно, не перспективно. Это ведет к рикошету. То есть минус 10, плюс 15. То есть и вы так будете постоянно колебаться. Лучше всего это рациональное питание, разделение приемов пищи примерно через равные промежутки времени, и правильный баланс белков, жиров, углеводов. Да, в формате, конечно, эфира про это рассказывать очень долго, но тем не менее, еще раз, коротко, если есть какие-то нарушения, интервальное голодание действительно работает на коротком каком-то отрезке. Затем все равно нужно будет переходить к рациональному питанию с разделением приемов пищи через равные промежутки времени.
Марина Васильевна, а вот связано как-то вот то, что человек толстеет, да, с гормонами? Это вообще
да,
связано?
Я сейчас об этом скажу. Единственное, знаете, я, конечно, тоже в курсе вот этого интервального голодания, когда 8 часов в сутки человек может потреблять все, что он хочет, а 16 он голодает. Но вы знаете, вы сами, по-моему, говорили вот в начале эфира о том, что должен быть баланс между потребляемой пищей и расходом, и если за эти 8 часов потребить больше, да, чем положено в сутки, то это не приведет к снижению веса.
Конечно.
Вот. И что касается инсулинорезистентности, конечно, вы знаете, вот по поводу кратности приема пищи, тоже вот из моего опыта могу прямо даже утверждать, что вот этот пятикратный прием пищи помалу, он все время будоражит бета-клетку на выброс инсулина. Понимаете, вот этот генетический дефект инсулинорезистентности, да, как имеется у пациента, в данном случае, может быть, у Марии, и гиперинсулинемия, она будет, на мой взгляд, всегда прогрессировать. Я всегда за завтрак, обед и ужин, понимаете, и либо даже на уменьшение кратности приема пищи, но и самое главное, конечно, не голодать. Это, с этим я, конечно, согласна. Что касается гормонального профиля, вот опять-таки, если вы, Мария, имеете избыточную массу тела, конечно, есть определенный спектр анализов, которые необходимо сдать, но опять-таки, я вас не вижу, и сдавать все гормоны не имеет смысла, это достаточно дорого, и я считаю, что все нужно делать по показаниям. Обратитесь к эндокринологу, она, я думаю, что, значит, оценив состояние ваше, да, напишет, какие гормоны вам нужно сдать, кроме инсулина, который будет нам свидетельствовать об инсулинорезистентности.
Станислав, вот мы видим, да, люди на самоизоляции, кто-то садится на какие-то радикальные диеты, голодания, кто-то, наоборот, переедает. Почему все это происходит?
Я не знаю.
Можно я тогда немножко добавлю по поводу вот стресса? Вот в период самоизоляции люди находились в состоянии стресса, да, и, соответственно, если взять гормональный профиль, опять-таки, это не касается Марию, потому что уровень гормона кортизол смотреть не надо. Это и понятно и так. Если я как эндокринолог увижу гиперкортизолемию человека, который не имеет органического гиперкортицизма, врачи меня понимают, то я скажу, что это стрессовая гиперкортизолемия. То есть это гормон стрессовый, который вырабатывает в надпочечниках, и у людей, которые находятся в хроническом стрессе, он всегда повышенный. Так же, как и уровень серотонина, наверное, который тоже знают и диетологи, и психологи, у людей депрессивных, находящихся в хроническом стрессе, вот в период утомления и так далее, то у них уровень серотонина достаточно низкий. А серотонин – это гормон радости, удовольствия, который повышается в нашем организме только тогда, когда мы употребляем вкусную пищу. Вкусную – это сладкую, это жирную, и получаем удовлетворение. И таким образом это все приводит к развитию ожирения. То есть стресс – это вот как предиктор, это для вот разворачивания вот этого механизма развития ожирения, да? Хронического заболевания.
Иван, в каком настроении люди к вам приходят? Вот когда они хотят похудеть, это больше депрессивное настроение или они воодушевлены? И вот как это бывает?
Как правило, они воодушевлены и решительны, потому что, опять же, в депрессивном настроении сложно принять какое-то решение, что я вот сейчас буду заниматься, я пойду, это все-таки врач, это все-таки...
С таким печальным лицом моя жизнь станет лучше.
Да, конечно, переживают, грустят, тем не менее, когда они решаются, то вот мы на этом и начинаем получать первые результаты, на их надежде, которая потом повторяется, когда они видят то, что хотели бы увидеть, обращаясь ко мне.
Мы продолжим наш эфир через несколько минут.
Партнер программы ООО «Инвитро Ставрополье» – крупнейшая частная медицинская компания в России. Здоровье, здоровье – это твое право.
Продолжаем говорить о том, как вернуться в прежний ритм жизни и вернуть ту самую активность после самоизоляции. Наши эксперты – врач-эндокринолог Марина Корслиева, универсальный психолог Станислав Макаренков и врач-диетолог Иван Самсонюк. Станислав, все-таки вот наблюдаем мы это невозможно, и в новостных сводках, да, невозможно не заметить, что ухудшились отношения и семейные. Вот именно в семье это конфликты наблюдаются. Как наладить отношения в семье вот после всего этого произошедшего на самоизоляции?
Угу. Ну, в общем-то и целом я не вижу разницы, самоизоляция это или какая-то другая ситуация. То есть конфликты, они просто так не возникают. То есть они возникают по какой-то причине. Либо что-то не устраивает, либо накипело, либо что-то еще. Поэтому надо, прежде всего, разобраться в причинах самостоятельно. То есть каждый из нас решал уже вопросы, решал конфликты и договаривался. Среди близких людей, конечно же, так как мы не можем уйти, спрятаться, лучше всего, ну, взять на себя инициативу тому человеку, который в состоянии. То есть тот, кто уравновешен, тот и должен взять на себя инициативу и выяснить, виноват ли он или виноват ли другой человек. Если есть вина своя собственная, то надо начать с извинений. Просто извиниться, не бояться этого, это всегда приятно, когда человек осознает. Если нам наступили на ногу, извинились, мы считаем нормально, молодец. А если нет, то...
Так и есть, да, на
самом деле. То типа, нехороший человек. Просто извиниться и почаще благодарить друг друга за то хорошее, что мы делаем. Потому что, когда мы говорим претензии, нам кажется, что, ну, тому, кому мы говорим, кажется, что я плохой, меня не любят, а я-то все-таки же делал много хорошего. То есть надо говорить и об этом. Есть такая конструктивная критика, например, когда мы говорим, что мне вот нравится какой ты там замечательный, то, как ты ко мне относишься, но если бы ты, например, как-то по-другому бы решал вот этот вопрос, я бы тебя вообще обязательно бы любил еще больше. Вот. Не начинать как бы с критики. Но если вам, ну, то есть какими-то простыми способами попытаться решить, то есть извиниться. Иногда бывает, что сама схема, уклад, как бы отношения, он неудобный, и тогда можно совместно, после того, как вы уже пришли в норму, успокоились и так далее, попытаться найти решение, чтобы искоренить навсегда. Если это же не получается, значит, причина глубже, и тогда стоит обратиться к специалисту, к психологу. Вот, если, ну, можно совместно, если партнер не хочет идти, хотя бы тот, кто, в общем, больше заинтересован, должен пойти к специалисту и разобраться. Если такой возможности у вас нету, обратитесь, это по всем вопросам, которые касаются. Если сами не справляетесь, идем, обращаемся к специалисту. Если возможности нету, ну, тогда подписывайтесь ко мне в Инстаграм, Станислав Макаренков, и наблюдайте за тем, как я веду свой Инстаграм, я там показываю, как я справляюсь с подобными ситуациями, потому что я тоже человек, и я прохожу все эти же этапы, и вы можете просто опосредованно наблюдать и учиться. Такая рекомендация.
Добавить, да, Мария Максимовна, конечно. Да, я хотела бы сказать, что в период самоизоляции, насколько мне известно по статистике, на самом деле увеличилось количество конфликтов в семьях и разводов. А вот это связано еще с одним фактором – приемом в большом количестве алкоголя. Ведь продажи тоже выросли намного вот в этот период, в последние 3 месяца. Но хотелось бы напомнить, что алкоголь – это продукт не только, который меняет мировоззрение и вообще реальное окружение, да, то есть у человека видится уже свое.
Ну и поведенческое. Да,
поведенчески, там вызывает зависимость, может быть, но это еще высококалорийный продукт, который дает большое количество калорий, и, конечно, людям, которые выходят из самоизоляции, и им нужно привести себя в форму, надо срочно прекращать принимать алкоголь вообще, в принципе, вот, и следить за всеми теми вот рекомендациями, которые мы вот давали по питанию, конечно, тоже нужно их строго соблюдать.
Да, здесь вот отказались все от алкоголя, да, от спиртных напитков, поставили себе много целей, мы знаем, наверное, вы сами, наши знакомые, что вот пройдет самоизоляция, я буду жить совсем по-другому. И вот одно из главных, что вот целей, которых я слышу, это заняться спортом. Иван, вот с чего важно начать вот изменения в питании при увеличении нагрузки? Вот когда сейчас откроются тренажерные залы?
Я все-таки дополню по алкоголю изначально, да, несмотря на его высокую калорийность, они хоть и расходуются калории в виде первичной теплоты, то есть они абсолютно никак не влияют на общую калорийность рациона, тем не менее, ацетальдегид, продукт метаболизма этилового спирта, очень сильно влияет на в общем метаболизм, особенно подстегивая, ну, так скажем, просто увеличение объема жировых клеток, вот. Так что он действует не просто сегодня и завтра, он действует неделями, вот, до тех пор, пока вы окончательно от него не откажетесь. Так вот, по поводу спорта. Естественно, если мы говорим о людях, которые вообще, в принципе, не хотят регулировать свой вес, и все у них хорошо, ну, пусть занимаются. Вот. А если человек прибегает к методу спортивному для того, чтобы снизить вес, опять же, нужно вспомнить баланс калорий. Траты должны быть выше, чем потребление. И первое, с чего нужно начать, это все-таки ведение пищевого дневника. То есть обязательно человек должен понимать, сколько он в принципе съедает. Потому что сколько бы вы ни тренировались, если вы бесконтрольно употребляете при этом пищу, продолжаете, да, вес не изменяется, то нужно, наверное, начать понимать, в чем дело. Почему много калорий, с какого продукта это потреблено. Потому что большая часть людей не способна оценить на глаз калорийность продуктов. Вот, поэтому это самое первое. Ну и второе, если вы оставляете тот же самый рацион привычный, который был на самоизоляции, и просто начинаете выходить, ходить там по 10-12 тысяч шагов или заниматься легким спортом, который не является изнурительным и не приносит страданий, как часто это у нас бывает, мы сбросим вес через страдания, да, то есть опять кортизол тот же самый, опять к психологу обращаться и так далее. То есть это если легкие нагрузки, то просто контролируйте вес, введите дневник веса точно так же, как и дневник питания. Тогда со временем станет понятно, как относиться к своему организму, что ему много, что ему мало, для того, чтобы уже делать первые шаги к регуляции веса.
Спасибо вам большое. К нашему разговору подключается Казбек Салпагаров, главный врач инвитро Ставрополя. Это крупнейшая частная медицинская компания в России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сразу, вот расскажите нам, пожалуйста, где на Ставрополе можно проверить себя на наличие антител COVID-19? Все-таки мы говорим, да, о завершении самоизоляции, эта тема связана с коронавирусом. Вот расскажите нам об этом.
Ну, сдать анализ на антитела М, иммуноглобулин М или иммуноглобулин G вы можете, в принципе, в любом медицинском офисе инвитро.
А есть ли возможность у ваших пациентов на Северном Кавказе, вот сейчас мы знаем, многие все равно соблюдают эту самую самоизоляцию, получать консультации у врачей из других регионов, как это вообще происходит?
Да, ну, раз вы спросили, я хотел бы сказать следующее. Сейчас, ну, вообще в последнее время много звучит полезной, ну, и иногда не совсем полезная информация о том, как правильно вести себя в период пандемии. И несмотря на то, что сейчас, ну, в регионах повсеместно снимают ограничения, мы говорим о выходе из режима самоизоляции, ну, вирус-то никуда не делся, и сейчас особенно важно соблюдать меры социальной дистанции, дистанцирования и минимализировать очные контакты. Но это, естественно, касается медицинской помощи. Но здесь возникает вопрос, как же быть, если к врачу идти надо, и есть такая необходимость, но риск сохраняется. И вот здесь, вот отвечая на ваш вопрос, к нам приходит на помощь новая услуга инвитро под названием «Второе мнение». Внимание, вот что это такое? То есть если у пациента тяжелая ситуация со здоровьем, или какое-то, может быть, редкое заболевание, или пациент сомневается в назначенном лечении, или оно неэффективно, быть может, требуется консультация узкого специалиста, или даже госпитализация, то в инвитро доступна услуга «Второе мнение». Это дистанционный консилиум врачей, который помогает получить консультацию, не выходя из медицинского центра. Как бы это особенно актуально, учитывая, что пока еще сохраняются некоторые ограничения на передвижение.
Вот. Эту информацию, можно этой услугой воспользоваться, зайти к вам на сайт или... Как, да, где это, да, можно найти?
Более подробную информацию можно получить на сайте invitro.ru. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем доступную эту услугу во всех наших медицинских офисах, медицинских центрах. На данный момент сейчас она доступна в городе Ессентуки, Ставропольский край, улица Октябрьская, 431. В данном медицинском центре вот сегодня мы уже проводим данную услугу.
Спасибо вам большое. С нами на связи был главный врач инвитро Ставрополя Казбек Салпагаров. Марина Васильевна, вот здесь все-таки такой вопрос. По самоизоляции мы выходим из нее. Вот есть такое мнение, что вот то, что ты набрал в период самоизоляции, ты выйдешь и вот будешь опять активным, и все это скинется. Правда ли это? Как это вообще работает?
Вы знаете, вот мы не один раз говорили об инсулинорезистентности, и хотелось бы сказать, что если у человека человек прибавил в весе в период самоизоляции, то, скорее всего, он склонен прибавлять вес, у него есть какая-то генетическая детерминированность к этому состоянию. Поэтому надо сделать все для того, чтобы в этот период не прибавлять, но если такое случилось, конечно, с этим надо бороться. И бороться нужно теми общими принципами, о которых мы сегодня уже говорили. Может быть, обратиться к психологу, если он находится в хроническом стрессе, и начинать, мне кажется, надо именно с этого нормализовать свой вот эмоциональный фон. Далее это диетолог, либо эндокринолог, да, который проведет какой-то комплекс обследований и может оценить, есть ли какая-то органика или нет. И далее, конечно, отдаем в руки диетолога, который распишет колораж, объяснит, что такое килокалории, сколько нужно потреблять их в сутки с учетом физической активности, и напишет, как жить этому человеку. И хотелось бы, знаете, вот в заключение, наверное, мой девиз, наверное, есть нужно, чтобы жить, а не наоборот, а не жить, чтобы есть. Поэтому нужно к еде относиться не вот как к источнику, знаете, вот какого-то большого удовольствия, а так, чтобы вот просто хватало на какие-то определенные нужды наши, вот дышать.
Как топливо.
Да, да, как топливо. Дышать, работать, жить, гулять и так далее.
Станислав, несколько напутственных слов нашим слушателям. Как все-таки себя вести? Вот первый, вот опять-таки повторимся, да, может быть, там, за сегодняшнего дня, вот если вы сделаете вот это, будет все нормально.
Ну, здесь, опять же, наверное, общее правило, будьте оптимистами, верьте в лучшее, обращайте внимание на лучшее, и, соответственно, то, на что мы сфокусированы, на что настроен наш мозг, того становится в нашей жизни больше. Вот. И, конечно, все равно не отрицайте, да, угрозу, будьте защищены, но верьте в лучшее. Вот только так.
Ну, спасибо, Иван.
Практически быстрый совет. Если вы хотите регулировать вес, начните с ведения пищевого дневника. То, что мы не контролируем, то мы не можем изменить.
На этом наш эфир завершается. Спасибо вам за этот, на самом деле, полезный разговор. Наши эксперты сегодня – врач-эндокринолог Марина Карслиева, психолог Станислав Макаренков и врач-диетолог Иван Самсонюк. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiokp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».